Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. И мы с вами продолжаем. Теперь уже подробно будем обсуждать главные темы, которые накопились к этому часу. Начнем с дела Сергея Фургала. Сегодня «Известия» написали, что могут появиться миллиардные хищения в этом деле. И еще к слову, что дело адвоката написали, дали подписку о неразглашении материалов следствия. И вообще процесс собираются закрыть полностью. И тема номер два. Вирусолог предупредил сегодня об опасности российского препарата от коронавируса. Авифавир, производитель, придерживается другого мнения. Я напомню, что этот препарат, в основе его действующее вещество фавипиравир, которое изобретено и было синтезировано в Японии, но там проводились исследования и сказали, что неэффективен этот препарат. Более того, представляет определенную опасность для тех, кто его принимает. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7 925 888 88 948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК. Вот, смотрю на ленты информационных агентств, как таковых каких-то новостей нету, в основном... А вот про Белоруссию, например, число выявленных случаев COVID-19 превысило 64,5 тысячи, скончались 454 человека, про экспорт зерна еще есть данные Минсельхоза, в сезоне 19-20 почти 42 миллиона тонн и пшеница 33 миллиона 200 тысяч тонн. Так, еще вспышку COVID-19 зафиксировали на предприятии по производству крабовых палочек на Украине, и в Софеде предлагают ввести санкции против властей стран Балтии за ситуации с «Арти» и «Спутником». У нас сегодня в «Умных парнях» глава Союза журналистов России. Об этом мы тоже с ним подробно поговорим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к обвинениям в причастности в организации убийств и покушению могут добавиться миллиардные хищения с завода «Амурсталь». Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник. По данным собеседника, задержание депутатов Краевой Думы Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова может быть связано со свежими эпизодами как раз экономического характера. Так, что тут еще есть, вот ключевое. Всех этих людей связывает не только непростое дело управления регионом, но и чистой воды бизнес, едва не обернувшийся крахом крупнейшего металлургического предприятия на Дальнем Востоке, завода «Амурсталь». Под их началом 25% акций завода принадлежат жене Сергея Фургала Ларисе Стародубовой. Предприятие зимой оказалось в предбанкротном состоянии. По имеющимся данным, бывшее руководство «Амурстали» различными способами могло увести со счетов завода 2 миллиарда рублей, пишет «Известия». Ну и по информации источника издания в правоохранительных органах, помимо подозрения в причастности к организации убийств бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зоря, чиновника подозревают еще в причастности к нескольким смертям. Речь идет о событиях 2004-2005 года. Кирилл Кабанов на связи с нами. Он председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Кирилл Викторович, вчера ради интереса просто посмотрела по статистику по задержанным бывшим главам тех или иных регионов. Их оказалось довольно много за последние там лет 15. И в большинстве случаев дела действительно были связаны с превышением полномочий, коррупцией и так далее. В принципе, возможно ли исключить вот это аффилирование высших должностных лиц и бизнеса?
Ну, на самом деле, если мы берем, потому что их много было арестовано, на самом деле это последнее время.
За последнее время, да?
Была, да, за последнее время, потому что у президента была встреча с главами регионов, это было, наверное, в момент его прихода на поезд, как бы на второй этап, да, и он собрал их и сказал, что хватит заниматься бизнесом, надо решать государственные задачи, да, а не думать, как заработать. Да, кто с этим не согласен, мы знаем про всех все, кто с этим не согласен, значит, ну, если к тому мы найдем возможность объяснить. Это было предупреждение, и после этого у нас пошел некий новый этап, это очищение власти. Надо понимать, что с 91 года власть формировалась по именно коррупционным признакам, да, вот это формировался коррупционный бизнес, элиты формировались и зарабатывали за счет коррупции. Это было нормально, это была форма некое общение.
Вы про первоначальное накопление капитала?
Капитал, да? Это нормально. Это, кстати, криминальный капитал. Многие страны за это прошли. Значит, наступил момент, когда государство стало сильным, И вот это вот криминальное прошлое, люди с криминальным прошлым, с криминальными связями, с криминальными подходами, самое главное, они мешают во власти. И в политике в том числе. И поэтому началось такое наведение порядка. Коррупция стала обременением, особенно в связи с санкциями, с ограничениями бюджетными. Понятно, что сразу искоренить это невозможно, потому что это часть экономики теневой, часть идеологии элит, да, но постепенно это становится нормой. Поэтому, если первое задержание губернаторов вызывали шок, то сегодняшние задержания, они закономерны, потому что, ну, есть, например, такая задача декриминализации Дальнего Востока.
Да.
А эта задача невозможна без того, чтобы зачистить старые, вот эти вот старые элиты, которые были.
Ну, мы помним историю с мэрами, да-да-да, которые как раз в регионе задержаны.
Да, там много было всяких.
Но, Кирилл Викторович, а почему тогда другой вопрос в продолжении? Почему, когда задерживают того или иного руководителя региона или руководителя города, ему инкриминируют тяжкие статьи, мошенничество, коррупция, сразу звучит другая история. С одной стороны, зачистка, чтобы были как бы люди, ну, не святее Папы Римского, но все-таки честнее, и не было вот этого аффилирования бизнеса и чиновников. А с другой стороны, говорят, так это же снова передел.
Нет, неправда. Вот смотрите, у нас есть регионы с высокими степенями доверия к власти, да, и как раз когда мы видим, что люди не участвуют, ни они, ни их близкие не участвуют в бизнесе. Кострома, Башкирия, Тула, да, много еще можно перечислять. Уже их немало, этих регионов. Ярославль. Да, когда люди приходят не за бизнесом. Да, вот. Причем у них разная мотивация. Есть мотивация люди, которые выросли в этих регионах. Да, они отвечают за их, знают всех. Да, вот как будто это одна мотивация. А вторая мотивация, когда люди приходят для того, чтобы дальше расти, это назначается президент, который растут, ну, ожидают роста дальнейшего, да, в 7 элит. Так. Тоже понятно, да? Вот. А, но есть вот особенно Дальний Восток и все, когда мы говорим, говорят, ну а почему? Ну потому что так-то есть была система договоренностей. А, на том же самом Дальнем Востоке необходимо было договариваться с криминалом, потому что криминал даже до последнего момента, он оставался достаточно влиятельной силой в этих регионах.
Теневая власть фактически. Или криминал, да, ставил, но... нужного себе человека. Такой тоже.
Вот. И даже вот после ареста Быкова, и просто я просто говорю, что я знаю, как люди работали там несколько, не, 2 года, да, фактически, как минимум.
Так.
Оперативники собирали, восстанавливали все эти истории. То есть когда-то к Быкову не подойти. Да, а постепенно вот вопрос в том, что это команда, причем эта команда не передел, потому что если бы мы говорили о переделе, но, возможно, там были немножко другие сроки. А вот то, что сейчас вот происходило по срокам, по сбору информации, по всему, это явно не вопрос о переделе. А вопрос в том, что еще и столичным элитам напоминают, что контакт, а тем более финансирование определенных задач, да, через криминал, это токсично.
Да, но здесь другой момент. Ведь многие же говорят о проблеме сращивания капитала, бизнеса и государства. Так или иначе, бизнесмены могут прийти к мэру, к губернатору, сказать, давай договоримся. Он говорит, хорошо, ты мне там, я не знаю, там 15%, например. Он говорит, ну не будем. То есть все равно это же происходит.
Нет, на самом деле, где-то происходит, где-то нет.
Так.
И вопрос в том, что если раньше мы имели массу информации, не могли, даже еще в мою бытность в органах госбезопасности, мы не могли реализовать, потому что мы, ну, были неприкасаемы, да, эти вопросы были неприкасаемы, а сейчас реализуется и начинают элиты региональные бояться. Единственное, конечно, стоимость вопроса, потому что одно дело получить 8 лет, а сидеть 4, ну 5, да, за 150 тысяч там, или за 100 тысяч, да, а другое за там, 10 миллиардов. Ну, это разная цена. Да? Многие готовы и за миллиард отсидеть. Поэтому здесь есть вопросы. Я всегда говорю, что что нам не хватает сейчас, это, конечно, окончательные чистки правоохранительных органов.
То есть не со стороны чиновников заходить, а со стороны тех, кто их задерживает.
Конечно, в том числе, в первую очередь, и с этой стороны, потому что вот там должна быть, мы должны быть уверены хотя бы процентов на 80, что нет предательства, нет корыстных интересов и нет заказухи.
А вы считаете, такое возможно?
Я считаю, что да. Да, я считаю, что да, именно поэтому сейчас самое большое количество уголовных дел, возбуждаемых, в том числе по генералам, да, это правоохранительные органы.
Угу. А вот эти вот истории, тоже опять из области конспирологии, все-таки вы говорите, что нужно заходить и не со стороны, не только со стороны чиновников, в данном случае как с Фургалом, но и со стороны правоохранительных органов, это не может быть вылиться в спор хозяйствующих субъектов, я так обтекаемо говорю.
Ну, на самом деле, я понимаю, о чем вы говорите. У нас есть опасения, все равно они остаются. Мы когда оценим ситуацию, мы говорим, что есть риски. Да, то, что все равно вот эти вот группировки силовые, они достаточно сильные. Они имеют место быть, да, они сильные. Но, опять же, все поставленные задачи. Правильность поставленной задачи и структурирование ее. Если мы на сегодняшний момент поставим задачу вычистить, ведь надо задачу понимать, что вычистить старое, это не значит, что приобрести новые проблемы, да? Вот. Вот если вот здесь вот вопрос о том, что правоохранительные органы время от времени надо чистить. И давно не чистили. Поэтому я думаю, что здесь не такая. То, что происходит сейчас в правоохранительных органах, просто мы не слышим об этом публично, многие вещи не знаем, это нормальный процесс. Но я, естественно, тоже побаиваюсь усиления определенных силовых групп. Это правда. Такие риски есть.
Как вы считаете, почему дело по Фургалу решено закрыть? Как бы формальная причина, говорят, что есть угрозы жизни и здоровью всех фигурантов, в том числе и самого Фургала. Мы знаем, что человек, который дал на него показания, взят под госзащиту. А прокурор и следователь настаивали, чтобы было дело закрыто.
На самом деле. Да, да. И не один человек взят под госзащиту. Это нормальный процесс, поскольку, я еще раз говорю, степень криминализации Дальнего Востока достаточно велика. А возможности финансовые вот этих вот людей, они огромные.
Власть как источник денег, с вашей точки зрения, все-таки это когда-то уйдет в прошлое? Просто вот тут Игорь Беспрозванный...
Ни в одной стране не ушла власть как источник денег в прошлое. Вот ни в одной стране так. Этого нету. Да? Значит, это как только власть появилась, всегда появилось желание воспользоваться...
Конечно, поэтому очень странно предполагать, что есть какой-то бизнесмен, который не связан с чиновником.
Странно, мы будем говорить о том, что это уйдет. Значит, мы должны минимизировать это и из системной вещи превратить в частное. Вот и все, это основная задача. Это должно произойти, потому что приходят... Ну, если есть позитивные практики, начиная с регионов, госкорпораций, да, мы понимаем, что это вопрос решаем. Если я буквально еще сомневался там какое-то время назад, то человек говорит, что есть потенциал, хотя, в принципе, не зря президент определяет коррупцию как угрозу национальной безопасности.
Да.
И я думаю, что все-таки еще угроза от нее остается, в том числе и связанная с продажностью элит. Да, эта проблема остается.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Викторович. Кирилл Кабанов был с нами на связи. Он председатель Национального антикоррупционного комитета. Виктор Корга говорит, не стоит сильно бояться споров хозяйствующих субъектов. У нас есть законы и процедуры. Пусть спорят, но в рамках закона и в соответствии с процедурой. Понимаете, Виктор, тут некоторые отмечают, что там, даже рассуждая по делу Фургала и по поводу там, красноярского депутата, который тоже, вот Быкова как раз тоже было громкое задержание и обвинение в создании ОПГ и так далее. Говорят, что ну так сложилось, что есть некое там двойное дно в праве. То есть есть официальное и формальное право, есть неформальное право. Если официально ты можешь что-то там, чиновник какой-то, что-то нарушать, до поры до времени не обращает на это внимания, если он не нарушает то самое неформальное право, а внутри какой-то группы. И если нарушает, берут его как раз по формальным причинам. Условно, разве не знали хорошо все 15 лет, почему только сейчас дернулись прокуратура, ФСБ, кто там еще, МВД, и взяли за то, что человек 15 лет назад, ну, ему инкриминируют, да, организацию убийств. Почему это произошло сейчас, спустя 15 лет? То же самое история по Быкову. 7373948, буквально ваше соображение выслушаю. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Егор.
Да, Егор.
Я попроще расскажу про один подмосковный город, говорить не буду какой.
Давайте.
Значит, мэр расставил людей, каждый, ну, своих друзей по хорошим таким местам. Значит, есть, например, площадь, которая сдается именно городом под стоянку машин. Очень дешево.
Так.
И вот друг берет эту стоянку, оформляет на себя, арендует и половину оттягивает мэру. В ЖКХ стоит тот самый свой человек. Этот свой человек берет своего бухгалтера, где, например, должно быть 10 электриков, 10 сантехников, на самом деле их работает 3. А остальное все там мертвые души. То есть все так очень чистенько, культурно, и к мэру вообще как бы не подкопаться. Это, конечно, не криминал, но вот я знаю...
Ну, коррупционная составляющая какая-то.
Да, то есть там коррупция везде, абсолютно по всему городу расставлена, а к мэру, я думаю, не докопаться.
Понятно, но просто здесь-то, когда мы как раз рассуждаем, помните историю с Улюкаевым и так далее, телеграм-каналы могут много чего писать, СМИ могут тоже, со ссылкой на источники, официальная информация иногда там не сходится с тем, что мы любим конспирологию. Вот, но когда мы видим эти задержания, кто-то говорит, ну это просто, чтобы пар какой-то выпустить, а кто-то говорит, нет, это как бы признак, это признак того, что вот она зачистка начинается. Кирилл Кабанов настаивает, что оно действительно тоже есть. Так, тут Григорий из СПБ говорит про ночного губернатора Петербурга, вот это вот все. А, так, Фургал Сафронов, говорит Игорь, после голосования и так далее. Ну, слушайте, тоже мы здесь можем в какую-то конспирологию удариться. Я предлагаю просто по фактам идти, какие есть. Факты следующие, что источники известия говорят, что помимо дел инкриминируемых преступлений в части преступного сообщества и организации убийств могут как раз инкриминировать еще и вот историю вокруг этого завода «Амурсталь». Посмотрим. Пока адвокаты дали подписку о неразглашении, поэтому, видимо, все-таки в час по чайной ложке какие-то будут вещи поступать. Мы обязательно будем на них обращать внимание.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про вирусологов. Во-первых, сегодня в агентстве Киода японском, с чего все началось, вышла статья, связанная с исследованием вот этого препарата фавипиравир, который изначально декларировался как средство полезное и эффективное от коронавируса. В мае, говорят, должны были запустить, но исследования показали не те результаты, которых ожидали. И в итоге говорят, что в открытой продаже его нету. На всякий случай держат в качестве резерва там, на случай эпидемии гриппа, например. Но от коронавируса не помогает. При этом в мае было зафиксировано, точнее зарегистрировано препарат Авифавир. Российский препарат. Он и декларировался как российский препарат, но с учетом того, что патент закончился в Японии, этот препарат как бы сделали российским, назвали авифавир, по действующему веществу фавипиравир. И теперь вирусолог предупредил об опасности российского препарата от коронавируса и обращает внимание, что нужно все-таки ориентироваться на те исследования, которые были уже сделаны предшественниками за границей. Вот что сказал нам Анатолий Альштейн, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
То, что японцы показали, что он неэффективен, это неприятные новости. И, значит, это нужно учитывать. Тождественный препарат, он химически это одно и то же. Поэтому, если японцы провели свое исследование действительно научным образом, а это не часто делается, и не так просто это сделать, вот с такими заболеваниями, как коронавирусная инфекция, грипп, если они сумели провести эти испытания научно, то их выводы полностью относятся к нашему препарату.
Это Анатолий Альштейн, сейчас с нами будет на связи Иван Василенко, он доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии Российского университета Дружбы народов. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Александрович, как же здесь найти золотую середину? С одной стороны, мы читаем, что японцы сказали какой-то вредный препарат с недоказанной эффективностью, с другой стороны, наш Минздрав говорит, выпускает лицензию на этот препарат. Как принимаются такие решения?
Ну, для этого необходимо посмотреть отчеты о клинических испытаниях по специфической активности по отношению к коронавирусу. Так, со слуха я бы никому бы не верил. Надо читать отчеты по этим испытаниям. Да, действительно, японцы, они предлагали этот препарат для других целей, для других вирусов. И я настолько читал, смотрел, там у него есть побочные эффекты. Проводили или не проводили они испытания по поводу эффективности по отношению к коронавирусу, ну, информации такой нет. Американцы проверили эти все данные, они признали, что вот этот препарат, он обладает активностью и был рекомендован. Поэтому надо смотреть первичную доказательную базу с тем, чтобы окончательно принимать решение.
То, что я вижу сейчас, просто читаю, что для фавипиравира нет клинических доказательств эффективности при лечении гриппа, также для него нет клинических доказательств эффективности при лечении ковида. Из-за серьезных побочных эффектов препарат имеет сильное ограничение к применению. Например, в исследованиях на животных, наблюдалась смерть эмбрионов и тератогенность. То есть препарат нельзя назначать беременным и предположительно беременным женщинам. И вот здесь важно понять, наш же препарат, по сути, он как бы тот же или он все-таки улучшенный какой-то?
Нет, это та же самая молекула.
Так.
Это, по сути, известный препарат с новым применением.
Угу. Хорошо.
Это есть такая классификация. Известный препарат, поскольку молекула известна, она была открыта японцами.
Так, а как же здесь тогда быть? То есть немало ли времени прошло с момента того, что японцы...
Для этого имеются, есть процедурные вещи, которые предполагают, что клинические испытания, они имеют свою длительность прохождения, доклинические испытания, они имеют свою тоже длительность прохождения. Поэтому надо смотреть первичные отчеты, когда было получено разрешение на проведение клинических испытаний. Mm-hmm. Это надо спросить, надо посмотреть на сайте, на портале Минздрава. К сожалению, данных на порталах о результатах проведения клинических испытаний там не публикуют, и надо их запросить. С тем, чтобы посмотреть все эти данные. Только так.
Я правильно понимаю, Иван Александрович, что во многом будут просто потом еще как бы исследования рандомные проводятся?
Значит, совершенно вы правильно, потому что любые клинические испытания, они проводятся на ограниченном количестве добровольцев здоровых и ограниченном количестве пациентов. А потом, когда уже разрешено к применению, потом уже проводятся на многоцентровых, на большом количестве, то есть мы с вами будем уже подопытными при применении данного препарата.
Здесь еще важно понять, что вот история с авифавиром есть, еще с хлорохином была история, потом дексаметазон.
Там это антималярийный препарат, к сожалению, там еще большее количество побочных эффектов было, и я знаю, уважаемые организации рекомендовали его не применять.
В Америке уже отказались, да, об этом говорили, хотя сам президент США говорил, а я в качестве профилактики применяю. Здесь Иван Александрович, здесь важно понять, есть некая суета? То есть я понимаю, что каждая страна пытается сейчас быстрее вакцину придумать, быстрее, то есть какая-то конкуренция в фарме идет, но все-таки насколько это как бы безопасно и не критично, как вы считаете?
Мое мнение, что есть про это, я даже читаю лекции студента по разработке регистрации лекарственных препаратов, есть такой у меня курс, и там есть процедурные вещи, называется надлежащая регуляторная практика. Так. И она написана кровью и смертью людей, которые имели такие побочные эффекты. И любое такого рода нарушение, оно чревато, это первое. Второе, конечно, чиновники хотят провести пиар-акцию и быстрее доложиться.
Каждый имеет право на то или другое действие, но это чревато. Ну, то есть вы видите спешку некую?
Да. Некую. Да. Угу. Это излишнее, это касается и вакцин, это касается и лекарственных препаратов.
Эталонные лекарства, в принципе, можно какие-то сроки объективные определить, чтобы без спешки
с чистым столком? С утра сегодня писал, сроки проведения испытаний. Быстрее, чем за год провести доклинические испытания, но для меня это будет удивительно. Вы крысе не объясните, когда ей нужно родить крысят и на них проверить тартогенность. А это несколько месяцев. То же самое проведение клинических испытаний. Это предполагает некий протокол, который занимает определенное время и быстрее сделать невозможно. Иначе будут недостоверные результаты.
Кто на кого ориентируется? Помните, американцы сказали, мы убираем из протоколов, а наши говорят, мы только рассмотрим.
Понимаете, регуляторы друг друга не любят и друг к другу относятся весьма скептически.
Спасибо, да. Иван Василенко был с нами на связи, он доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии Российского университета Дружбы народов. Очень много публикаций, связанных с тем, что вот эта компания Fuji, которая придумала фавипиравир в апреле и в марте ввела испытания. Этот же препарат известен как Авиган. Но то, что я вам читаю, просто по Википедии можете найти, что фавипиравир хоть и считается нетоксичным для млекопитающих, поскольку не ингибирует синтез их собственных РНК или ДНК, но нет клинических доказательств эффективности при лечении гриппа, и еще при опыте на животных наблюдалась смерть эмбрионов как раз. То есть сложная здесь история. 14.30, сейчас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Владимир Рыжков тут мне неожиданно шлет. Вы, наверное, ошиблись с чатом. Владимир, номер машины какой-то вы мне присылаете. Не знаю, даже смотреть не буду. Поэтому, наверное, вы ошиблись с чатиком все-таки. Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». А тема на эти полчаса у нас следующая. Во-первых, предложили в 5 раз увеличить штрафы за проезд на красный свет. И тема номер 2. Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драбкина предложила закрепить в законе меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания и повышению доступности полезных продуктов. Вот как. Видите как. Будем об этом тоже говорить. Наши координаты, точнее, не координаты, а последние новости с ленты. Губернатора Фургала заключили в СИЗО по делу об убийствах. Решение только что принял Басманный суд. Виновным себя глава региона не признает. По мнению его адвоката, в деле нет никаких доказательств. Речь идет о событиях 2000-х годов. Среди подозреваемых, значит, экс-депутат еще Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании «Торекс», где доля принадлежит жене Фургала. И успел поработать в должности губернатора он сколько? 2 года. В 2018 году возглавил регион. Что тут еще есть на лентах? Так, по Тульской области статистика по коронавирусу. Число скончавшихся выросло до 145. Еще легкий штурмовик А-29 ВВС Афганистана потерпел крушение на северо-востоке страны. Это местное телевидение сообщает. Так, и память героя России Магомеда Нурбагандова почтили в Дагестане. А годовщина сегодня очередная. Это тот самый сотрудник правоохранительных органов, которого застрелили, который перед... И все это сняли на видео, который перед гибелью сказал: «Работайте, братья». Вы помните эту историю. Вот сегодня почтили его память. Так, и что тут еще нам дают ленты? Ну, в принципе, ничего. Еще единственное, вот, Владимир Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах. Это уже заявление Дмитрия Пескова.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Общероссийском народном фронте предложили ужесточить для водителей наказание за нарушение правил дорожного движения. Кто предлагает? Петр Шкуматов предлагает. Он говорит, что сумма первичного штрафа за проезд на красный свет должна вырасти с 1000 рублей до 5000. А, так, и что еще? Сейчас штраф, согласно КУАПу, составляет 1000 рублей. При повторном уже нарушении 5000. А Шкуматов предлагает сразу же: проехал на красный свет, получи 5000 рублей. Так, и что еще? До 5000 предлагается же увеличить штрафы за установку заведомо подложных номеров. Штраф за это сейчас 2500 рублей. При этом предлагается наказание заменить предупреждением, если у человека, например, грязные номера. И предлагается ужесточить наказание за превышение скорости. То есть сейчас 500 рублей, а знаю, тут по каким нарушениям? Вот до 2500 рублей, если скорость на 40-60 больше положенной, при повторном нарушении до 5000, и до 5000, если скорость больше, чем на 60 километров в час. Так, Сергей Радьков, да, с нами на связи, автоадвокат. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, скажите, пожалуйста, все-таки помогают ли штрафы усиливать безопасность на дорогах? Есть статистика?
Такой статистики, к сожалению, нет. Жалко. Вот та идея, которую мы сейчас обсуждаем, да, как говорится, подкупая своей новизной, давайте-ка опять поднимем штрафы. Да. Она периодически вбрасывается в общественное пространство, периодически ее опровергают.
Причем кем вбрасывается-то, понимаете?
Да, это обсуждалось то с подачи Минтранс, то с подачи ГИБДД, то вот обсуждается новый проект кодекса об административных правонарушениях. Там сначала было повышение минимального штрафа до 3000 рублей, потом от этой идеи отказались, теперь опять ее бросили. То есть такое ощущение, что всех нас проверяют на то, как мы отреагируем. Конечно, наверное, к повышению штрафов относиться нужно критически, потому что пока еще никто нигде не доказал, что, скажем так, тяжесть наказания, строгость, величина штрафа как-то прямо влияет на...
А я вот с вами поспорю, Сергей. Мне кажется, честно, что как только стали в массе своей появляться камеры, в массе свои, например, начали там штрафовать, например, за не проезд на красный свет, а за непропуск пешеходов и так далее, дисциплинированнее стали водители, разве нет?
Ну, что касается пешеходов, то я лично давно не видел штрафов за это, а пропускают их почему-то, видимо, только в силу своей воспитанности, поэтому растет общая культура вождения. А что касается штрафов, то, опять же, с одной стороны, наверное, зависимость есть, с другой стороны, все мы прекрасно понимаем, как штраф у нас в стране используется. У нас очень огромное количество абсолютно непонятных ограничений, особенно в городах. У нас до сих пор есть частные камеры, несмотря на то, что президент был этим вопросом возмущен еще почти 2 года назад, и пока все остается как есть. А если учитывать, что у нас самые частые нарушения, которые камерой фиксируются, это превышение скорости как раз от 20 до 40 км в час,
да.
Ну, то нарушение, которое, прямо скажем, не сильно влияет на безопасность. Ведь те жуткие ДТП, которые происходят, они происходят не в силу того, что кто-то превысил скорость на 20 км в час. Там превышение идет гораздо больше. Поэтому тут как раз, если уж повышать штрафы, то за более тяжкие и опасные нарушения, а не за самые распространенные и самые частые фиксируемые, следствие наполняющие бюджет нарушения.
Подождите, ну разве нет этой истории, что, во-первых, нештрафуемый вот этот порог, который то отменяет, то все-таки пока сохраняет? Ведь по факту человек нарушает насколько? Да, на 20, на 40 километров в час, но по сути он уже нарушает, когда превышает этот нештрафуемый порог.
И здесь нарушение есть, но нет наказания, потому что наказание следует за превышение от 20 км в час. То есть, если знак стоит 60, а ехать 79, то нарушение есть, наказания нет. И с этим порогом тоже история очень длинная. Он был введен в 2013 году, потому что планировалось возврат к бальной системе, к накопительной системе штрафов, и чтобы многие не попали под лишение, это было сделано. Потом мы опять стали поговорить, опять же, периодически нам говорят, что вот давайте скинем то ли до 10, то ли до 0, и все это обсуждается.
А разве это не тот самый кнут, который все-таки дисциплинирует водителей?
Я думаю, что дисциплинировать нас нужно не только кнутом, но и пряником. А если говорить откровенно, то основная проблема аварийности в отсутствии наказания, не в маленьком штрафе, там 500 рублей или 1000 рублей. Основная проблема аварийности, конечно, в ужасном состоянии нашей дорожной инфраструктуры. Это нерегулируемые пешеходные переходы, которые есть даже на федеральных трассах, и те же самые федеральные трассы, которые не разделены отбойниками. А здесь у нас есть наезды пешеходов с тяжкими последствиями, здесь у нас и лобовые столкновения с такими же последствиями. Поэтому пока мы это не устраним, какие бы штрафы мы ни вводили, ситуацию сильно это не поменяет. Но если, конечно, не ввести штраф там 1 000 000 рублей за превышение скорости на 3 км в час, ну тогда, может быть, все будут ездить медленнее, но это понятно, что это не плохо.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Сергей Радько был с нами на связи. Автоадвокат говорит, все-таки не действенная эта штука, и немножечко не о том говорит, когда... имеется в виду не совсем про безопасность дорожного движения, так он считает, когда речь заходит об очередном повышении или предложение повысить штрафы те или иные. Давайте с вами поговорим. 7373-948, это телефон прямого эфира. И голосование я хочу запустить. Запустим? Да, запустим голосование. Смотрите, вы считаете, что действующие штрафы в нашей стране жесткие. И этого достаточно. Действительно жесткие у нас есть штрафы. 134-21-35. Вы считаете, что можно еще жестче. 134-21-36. У нас штрафы достаточно жесткие. 134-21-35. У нас штрафы можно еще ужесточить. 134-21-36. И вы видите прямую корреляцию между ужесточением наказания административного и дисциплиной на дорогах. 7373-948. Так, кого взять? Вот вас давайте возьму. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, я думаю, все-таки в каких-то, смотря какие нарушения, да, за какие выводить драконов.
Ну, вот то, что Шкуматов предлагает. Смотрите, красный свет сразу на 5000 и превышение скорости, когда идет побольше. Не 500 рублей, а больше.
Да. Правильно. Да, абсолютно правильно. И более того, ну, есть такие же тяжкие, ну, как бы, очень серьезные нарушения. Это выезд на встречную полосу, в результате чего и происходит масса ДТП, связанных с смертей с летальным исходом. Там уголовные статьи надо вводить, потому что та вина, которая существует, там неосторожность и халатность, там это ни в какие ворота не лезет, потому что человек, управляя средством повышенной опасности, к коим можно отнести, относится автомобиль, да, намеренно выезжает, то есть на встречную полосу, в результате чего гибнут люди.
Если намеренно, иногда бывает не намеренно, действительно. На скользкой дороге, такое бывает, да.
Да, мы не всех под одним гребенком и не будем, речь, как говорится. Так. Вот. И также нужно уменьшать скорость, городского потока до 40-50 километров в час, как это сделано в цивилизованных странах.
Какие улицы сразу, смотрите. Бульварное кольцо есть, Садовое, третье. МКАД.
Они и так не едут. Они и так не едут. 40 километров – это нормальная скорость, где, по крайней мере, будет возможность пропускать у друг друга водителей, а не убираться там, создавая вот эти вот маневрирования там по 60, по 70, все равно упираться в какой-нибудь там...
Все равно с 40 везде. Я поняла, да, спасибо, принято. Вы знаете, вот эта история с повышением штрафа за превышение как раз скорости, мне кажется, здесь есть резон, потому что там доказано уже, что происходит, например, с человеком, если там его сбили на скорости 30 км в час, или столкновение автомобиля произошло на скорости 30 км в час, или 60 км в час. Шанс выжить есть, если скорость меньше, причем там у человека, которого сбивают, или когда автомобили сталкиваются друг с другом. Может быть, этим как раз объясняется идея повысить штрафы. 7373-948, телефон прямой. Эфир. Не знаю, не готова, честно говоря, говорить, нужно ли везде, например, снизить скорость. У нас вот здесь есть рядом Пятницкая улица. Там действительно неуютно себя чувствуешь, когда машины едут очень быстро. Но, с другой стороны, есть МКАД, есть Третье транспортное кольцо, есть та же самая Северо-Восточная Хорда, например. И когда там были знаки 60, это, по меньшей мере, казалось странно, потому что там есть и шумозащитные экраны, там нет никаких пешеходов вообще. Почему там надо ехать 60, не очень понятно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Сергей, Москва. Да, Сергей, слушаю.
Вы знаете, меня вот раздражают на дороге, точнее, как бы, чтобы их ловили, какая-то неотвратимость наказания была. Вот, кого? Те, которые ездят на иностранных номерах. Вот их очень много.
Я думал, на иностранных автомобилях.
Нет, имею в виду на нероссийских, там, вот, знаете, Абхазии, вот, Армении очень много.
Так,
да, и они ездят просто отвратительно многие. Видимо, они приходят в штрафы или что, то есть...
Мне кажется...
Или за нечитаемые знаки, которые, вы знаете, вот особенно в весенний период, очень многие не моют вообще машину, она черная, там не видно ни знаков, ничего. То есть, да, я один раз попал в ДТП и, ну, то есть скрылся водитель, и там вообще, ну, как будто нет знака у него, нечитаемые они.
Никого нет. Я поняла. Вот и этих вы говорите, на них обращать внимание. Знаете, здесь сразу мы можем поговорить с вами о сегрегации, которая так или иначе существует. А вот человек ездит на таком автомобиле. Это значит, там, увидишь такую машину, держись подальше, потому что все, кто ездит на таком автомобиле, они ведут себя неадекватно. Другие говорят, что, понимаете, здесь, наверное, еще проблема в том, что не со всех можно взыскать эти штрафы. Вспомните историю с вот этими спидигонщиками странными, мажорами так называемыми, у которых были штрафы там на 500 тысяч рублей, еще что-то. Копилось. И хоть там есть какое-то производство, нет, эти штрафы почему-то невозможно взыскать, пока нет никакого резонансного происшествия. Может быть, здесь тоже проблема есть. То есть, когда тебе постоянно шлют уведомления, рано или поздно тебе, может быть, количество переходит в качество, и уже человек задумывается о том, что он делает. Или не задумывается, не знаю. И тогда что? Нужно увеличивать эти штрафы? То есть, сразу проехал на красный свет, бам, получил там 5000 рублей. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Евгения, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Егор. Вот прям категорически против любого повышения.
Давайте
штрафа.
Говорите, почему.
Во-первых, у нас в Москве, вот едешь по трешке, полтора километра, 5 камер. На разметку, на скорость, еще на что бы
то ни было. Я даже звук в навигаторе уже отключаю, потому что невозможно, это правда.
Да. Просто камера на камере. А большинство подавляющих нарушений, они вынужденные, либо непреднамеренные. То есть где-то человек чуть-чуть зевнул скорость, все, опа, иди сюда, будем тебя шкурить сейчас. Uh-huh. Перекресток на красный свет. Вот чтобы прямо какие-то всадники апокалипсиса пролетали на красный, ну, честно, за рулем провожу много времени, таких вижу очень и очень мало. Но ситуация, когда нужно в какой-то глухой-глухой пробке проехать светофор именно на красный, никому не мешая аккуратно, таких ситуаций возникает, а по-другому никак, таких ситуаций возникает достаточно часто. Угу. И за это просто расстреливать, это не совсем правильно. Дальше, по поводу скорости.
Да.
Вот у нас на всю Россию две нормальные дороги. И то одна недостроенная, Москва-Санкт-Петербург, и трасса Дон, где можно более-менее вменяемо идти, там, не отвлекаясь на различные деревни, со скоростью 110-120 км в час. Тихо, так, спокойно. Едем куда-нибудь в Казань, у нас деревня на деревне. Нет-нет, ты все равно где-то зевнешь, куча этих камер, и, ну, вот полезает.
Понятно.
Поэтому, господа, ну, сделайте нормальные дороги, создайте условия, чтобы люди не нарушали, отрегулируйте эти светофоры, будь они неладны, и все станут хорошими, красивыми, пушистыми.
Спасибо. Да, Егор, принято. Пламенная речь какая. Вы знаете, а я сразу думаю, вот откроют, например, авиасообщение, когда и там откроют Египет, например, который закрыт уже много лет. Вот мне кажется, понимаете, вот вернуться туда, и ты подумаешь, что да здесь же рай просто-напросто, как ездят люди. Или там в Индию какую-нибудь поехать. Это же атас. С другой стороны, есть все-таки хорошие дороги. Новая Рига хорошая дорога. Ярославку пытаются сделать хорошей. Правда, вот 2 недели назад в Переславль ехал 5,5 часов. В пятницу вечером. Пробка была длиной 60 километров в час. Так, много штрафов бесит, а реакции нет со стороны водителя лишать прав. А, висит, в смысле, 0,40, лишать прав. Штрафы, Константин Нарлы пишет, должны быть соразмерной стоимости автомобиля или доходу. Хорошо, Константин. Элементарный пример. Как ездят на каких-нибудь полуразрушенных «Жигулях» какой-нибудь человек. Но он ездит так, как будто он, в общем, гонщик с «Формулы-1», понимаете, его второе «я». Вот. Именно по скорости, а не по аккуратности вождения, потому что у тебя гонщики профессиональные водят как раз машину очень хорошо и аккуратно. И, но у него «Жигуль», и у него он живет на мамину пенсию, понимаете, в чем дело. Но при этом он представляет большую опасность для других участников дорожного движения. Его штрафуем на 500 рублей – а человека, например, который ездит на, там, я не знаю, BMW GT, что, мы его штрафуем, а ездит хорошо, но вдруг что-то нарушил, вдруг случайно, там, засмотрелся куда-то, например. Его что, на 80 тысяч? Не думаю, что это правильная история. Они же хотят отменить штрафы за грязные номера, говорит Григорий СПВ. Не отменить штрафы, а, как это называется, ограничиться взысканием, устным предупреждением. Так, ограничение 80 плюс 20, ограничение 80 плюс 20 на зевок, чуть зевнул на 21 км в час. Может, выспаться надо, говорит Максим. Конечно. Так, надо ощутимо штрафовать за громкий транспорт. Живу рядом с большой улицей, мотоциклисты с очень громкими мотоциклами, автомобили без глушителя. Это правда, я согласна, пороть и карать. Вот этих бы прям лично порола и карала. 69% говорят, что штрафы у нас и так достаточно жесткие, а 31% говорят, что надо еще жестче. Вот вы хотите по-жесткому, а вот постоянно, какое голосование не проведи, про какие штрафы, нарушения и так далее, пожестче, пожестче, пожестче.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А вот пожестче как раз тоже сейчас продолжим, потому что предлагает главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драбкина закрепить в законе меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания и повышению доступности полезных продуктов. То есть, видимо, отказываться от быстрых углеводиков, сахара и пожестче. Лебеда какая-нибудь, руккола. Что там еще есть? Пюре из брокколи. Обычно, когда такое ешь, особенно в детском питании, кажется, что на дне жабий глаз должен появиться в конце, в качестве вишенки. 7373948 – это телефон прямого эфира. Вот здесь важно понять все-таки, во-первых, как определить, какое питание эталонное, а самое главное, для вас реклама играет роль в популяризации здоровой или вредной пищи. То есть, условно, вы увидели... ну, реклама там газировки или гамбургеров каких-то или еще чего-то, и вот вам прям вот хочется, 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 и вы к этому пристрастились именно посредством рекламы. С другой стороны, вы видите рекламу, правда, в Инстаграме, семена чия, какие-нибудь булгур, и вот вам говорят, ешьте булгур, не ешьте пшеную кашу, хотя примерно все одно и то же, вы все равно идете, покупаете булгур и говорите, что да, это у вас, значит, правильное питание, и вы вот так вот... Реклама для вас играет какую-то существенную роль в том, что вы выбираете те или иные продукты? Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Так.
Ну, я считаю, чем больше рекламы, тем менее полезной может быть продукция, потому что чем больше денег на рекламу выделяется, тем, соответственно, более богатая, более глобальная фирма.
Не знаю, какая-нибудь «Белая дача» рекламирует нарезку из морковки и рукколы какой-нибудь.
А я не знаю, это насколько полезна продукция «Белой дачи». Химикатов кладут. Мы же не знаем, правильно? То есть все это проверить очень сложно в наших условиях. Можно.
А что делать?
Конечно, тестер. Купить тестер.
Ой, это такая заморочка. Морковку. Не знаю, мне кажется, и забыть обо всем, вообще не выходить из дома, вот ошибок не совершать никаких, потому что вдруг что.
Да. Полезная продукция где? В деревне, да, в деревне полезная, которую ты вырастил сам, и знаешь еще. Остальная Да кто его знает? Нам рекламируют, что это полезно. Мы начинаем есть, отравились.
Нет, отравились, подождите. Отравились, да, спасибо. Это другая история. Понимаете, там рестораны быстрого питания, известные сети, например. Вот куда ни приедешь, там сложно отравиться. Там серьезная история в плане контроля качества и так далее. С другой стороны, еда сама по себе вредная. То есть если постоянно питаться одними гамбургерами и газировкой, еще курить, например, то можно схлопотать что-то. Например, повышение холестерина как минимум. С другой стороны, есть определенная мода на ЗОЖ и на питание какое-то. И говорят, вот будете ЗОЖником и так далее. Агрессивная реклама не по телеку, агрессивная реклама, например, в Инстаграме. Но диетологи говорят, что не вся продукция, которую декларируют как полезную, она по факту полезна. Не нужно этим увлекаться, нужно как-то знать меру. Ольга Григорян на связи с нами, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии медицинских наук. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Ольга Николаевна, как все-таки определить, какое питание эталонное?
Ну, вообще эталонного питания нет. Есть какие-то традиции в питании в каждой кухне, и надо найти свое питание в соответствии с параметрами здоровья. Мы сейчас считаем, что в первую очередь необходимо обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами, антиоксидантами. Угу. И из этих позиций мы должны рассчитывать уже свое питание. Ну, конечно, учитывать еще и сезонность. Летом нужно, конечно, ограничивать жирные блюда, но в первую очередь мы всегда настаиваем на том, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Так. Есть, конечно, рисковые такие продукты. Это кока-кола, это чипсы, это бургеры. Но если их как бы применять очень редко, то они не нанесут никакого вреда
вот,
для здоровья.
Должна быть просто норма. Все в меру, все в меру. Спасибо большое, Ольга Николаевна, да, благодарю вас. Да. Ольга Григорян была с нами на связи, врач-диетолог. Видите, как все хорошо в меру. Я тоже помню, однажды врач-хирург сказал знакомый, говорит, да есть можно все, просто нужно знать меру. Можно и сало поесть, можно и газировку выпить, можно и, в конце концов, если одной ботвой питаться, то тоже будет мало чего приятного. Так чипс пользы никакой не несут, говорит 219-й. Вы понимаете, под чипсами же что подразумевают? Не просто известные марки, а чипсы – это вид продукта. То есть я сегодня, например, перекусывала чипсами из свеклы. Ну, вот такая штука, сушеная, высушенная, вот в какой-то, видимо, сушилке, микроволновке, не знаю. Ну, вкусная-вкусная история. Каждый день питаться, конечно, невозможно, как и любыми чипсами. Но в целом никто не умер. Алло, здравствуйте. Анна, это вы, да.
Меня Анна зовут.
Да, да.
Я вообще считаю, как врач-диетолог. Обжираться не надо, и все будет нормально.
Причем ничем не надо обжираться.
Ничем не надо. Вот, ну, ничем не надо.
Но вы обращаете внимание на рекламу все-таки или нет?
Я на рекламу внимания не обращаю.
Так.
Я как-то неспокойно. Я и телевизор-то смотрю нечасто. Ну, какие-то рекламы там на счетах. Я что-то в последнее время пищевой рекламы там не видела.
Угу.
Но есть же дети.
Так.
И вот они какую-нибудь заразу увидят по телевизору. И какие-то что? Там шарики в какое-то молоко летают. Они же с тебя не слезут, пока не купишь.
Да?
Ну вот не слезут.
Так.
Вот. С одной стороны. С другой стороны, у меня-то не особо на шею ты сядешь. Это у меня. А у деда ты сядешь. Еще и ножки свесишь. И еще заставишь себя за эти ножки держать, чтобы не упасть.
Ну, целевая аудитория такая, да. Да.
Вот смотрите. Евгения Олеговна, вот иду я по пятницу, я захотела есть, да?
Так.
Я знаю, что я дома вырастила хороший качан капусты, килограмм на полтора. Ага. Я же не сяду в этом гребаном скверике около метро и не буду этот качан жрать, правда?
Почему? Можно там нашинковать и коулслоу сделать какой-нибудь, нет? Правда, с удочком надо ходить тогда постоянно. Это другая история.
Вот еще с этим качаном я буду болтаться по городу, да?
Так. Ну, вам захочется.
И сумасшедшие-то дом не заберут, на меня просто рукой махнут.
Так.
Ну, наверное, я зайду куда-нибудь в кафе, возьму какой-нибудь сэндвич, желательно с сыром, и чашку кофе, правда?
Ну, допустим, этого будет достаточно вполне, мне кажется.
Это что, очень полезная еда, нет?
Ну, в каких-то случаях, понимаете, а все ли должно быть полезно именно, понимаете? В хлебе тоже есть хорошие ингредиенты нужные.
Есть. Поэтому и говорят, что, ребята, вы давайте ешьте-то все, только меру-то знаете.
Это правда. Я говорю, что даже ботвой... Да, Анна, спасибо большое. Даже ботва может быть вредная. Повлияла реклама водки «Белый орел» на всю жизнь, говорит Панк-13. Панк-13, раствор коварен, осторожней. Если ходишь с кислой физиономией, никакой здоровье питания не поможет. Веселей надо жить, говорит 040. Ничего нет вредного в сэндвиче с сыром и даже мясом. 212. Я не про свеклу. Понятно. Все, что нравится, либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению, говорит беспрозванный. Да просто посмотрите, зайдите в магазин. Там много всего полезного. И причем очень вкусного. А еще слушайте на нашей станции программу про фитнес. Там вообще тоже много чего вам расскажут. Это так, к слову. 15 часов новости, потом у нас умные парни.